Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Организация протестов в России через социальные сети. Работа на месте катастрофы в Болгарии. Сбор труппы театра на Таганке по выбору нового руководителя. Драка в Химках из-за недовольства транспортной политикой. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. В российском интернете появились протестные группы, призывающие по аналогии с так называемыми молчаливыми акциями в Беларуси устроить революцию через социальную сеть. Первые акции должны пройти сегодня вечером в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону. Организаторы движения выступают против политики Владимира Путина, действий «Единой России» и вообще против нынешней власти. Как и в Беларуси, на первом мероприятии всем участникам предлагают хлопать в ладоши, но не выкрикивать лозунгов. Вопрос в том, как нападать. Подобные действия отреагируют российские правоохранительные органы, рассказывает Максим Ярошевский.
Настало время перемен. Мы, как и белорусы, хотим избавиться от самодурства, узурпации власти и нашего бесправия. Такие слова написаны на сайте движения «Русфлэш», которое призывает проводить молчаливые акции наподобие белорусских выступлений. Организаторы новой сетевой инициативы пишут, что их достали Путин и компания, ложь и беззаконие. Требуют сетевые революционеры свободы собраний, честных выборов и соблюдения Конституции. Аналогичные тезисы звучат на Триумфальной площади каждое 31 число месяца, когда, вопреки запретам властей, у памятника Маяковскому собираются сторонники стратегии 31. На «Русфлэше» написано, что их движение не противоречит оппозиционерам, а идет и параллельно, и одновременно, давая людям шанс начать не сразу жесткого митинга, а с акции, используя опыт белорусских коллег. На момент написания репортажа в социальной сети ВКонтакте к группе присоединилось более 350 человек. Среди них молодой оппозиционный политик, координатор движения «Оборона» Олег Козловский.
Я думаю, что это идея витают в воздухе, и просто активисты или люди, недовольные положением дел в одной стране, смотрят на то, что делают соседние, и пытаются повторять опыт или как на нем учиться. Я, на самом деле, вступил скорее из любопытства, потому что мне интересно посмотреть, что из такой идеи получится в России. Но, конечно, авторам этой идеи надо понимать, что недостаточно просто создать группу, взять какой-то успешный опыт из другой страны, перевести это на русский язык, или в данном случае даже перевозить не надо, и применять. То есть должны быть какие-то условия для этого. В Беларуси условия для этого понятны. Там экономический кризис мощнейший. В России не совсем понятно, именно вокруг чего они будут собирать этот протест. Но, тем не менее, судя по тому, что люди стали пока относительно активно вступать, может быть, что-то из этого получится. Хотя я не думаю, что, допустим, сегодня можно ожидать каких-то серьезных массовых акций, потому что народа об этом знает.
Организаторы флешмоба настаивают на том, что их акции будут молчаливыми, без политических лозунгов, чтобы не было никаких поводов у полиции для задержаний. Если можешь, приходи на площадь. Если чувствуешь себя комфортно, хлопай в ладоши. Если тебе некомфортно, просто молча стой. Если на место встречи прийти не можешь, находясь в любом другом месте, банально остановись и в течение одной минуты хлопай в ладоши. Если едешь на машине, в определенное время, 19:30, включи габариты или несколько раз нажми на клаксон. Такие простые правила записаны на сайте «Русфлэш». Среди возможных мест проведения первых акций значатся Москва, Петербург и Ростов-на-Дону. Это три наиболее политически активных города, объясняют свой выбор организаторы движения. Говорит участник акции Дмитрий Феоктист.
На самом деле вступил только потому, что очень интересен белорусский пример, и белорусы нашли очень интересную форму протеста. Это действительно новый такой формат, который вызывает и показывает весь кретинизм властей и властей в тоталитарных государствах. То есть запреты на аплодисменты на улице, это действительно шик какой-то, такого давно не было. А если говорить о какой-то серьезности, то здесь, наверное, вопрос более сложный. У белорусов есть жесткая критическая ситуация в государстве, да, это и финансовый кризис, и действительно полная такая форма тоталитаризма фактически. В России пока такого не наблюдается, и здесь скорее это на будущую перспективу, то есть на данный момент, я думаю, что это не будет очень серьезным явлением в общественно-политической жизни. В общем, я, наверное, буду прав, если скажу, что это и анти-Единой России, и анти-Путина, и анти-Медведев, и вообще антисистема.
Инициаторы нового движения не призывают к революции. Мы хотим заставить режим соблюдать демократические нормы. Основная идея состоит в том, чтобы выразить протест против режима премьер-министра Путина таким образом, чтобы это не попало под статью о несанкционированных митингах и демонстрациях. И как итог, чтобы даже в случае задержания полиции было нечего участнику флешмоба предъявить. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, в подобных акциях сегодня принимает участие в основном молодежь, для которой зачастую это способ повеселиться и хорошо провести время в компании друзей. Однако не исключено, что через пару лет подобные инициативы приведут к реальным оппозиционным акциям протеста.
Такого рода акции, они не столько инструмент диалога с властью, сколько симптом того, что что-то в диалоге с властью не получается. Это легкая фракция. Это молодежь, которая не очень разделяет забаву от политической деятельности, которым не нравится вот все это. Они не очень точно понимают, что именно им не нравится, но вот не нравится все. И у них есть протестное настроение. Они их реализуют в молодежном стиле. Приди, зафиксируй свою позицию, похлопай, выскажись в интернете. Тяжелая фракция, основная фракция нашего народа пока еще не проснулась, но легкая уже закипает. Закипает, в общем-то, отраженным светом от Белоруссии. В Белоруссии ситуация пока гораздо серьезнее. Там и выборы совершенно по-другому фальсифицируются, и оппозиция совершенно иначе преследуется, и дела со свободой слова совершенно другие. Там все значительно хуже, чем у нас. Поэтому там эти шаги вызывают скорее трагическое ощущение, а у нас, ну, может быть, даже слегка оптимистичное, что есть какие-то неравнодушные люди. Я думаю, что процесс, как говорится, пошел, и через год, может быть, через полтора, через два подтянутся более широкие слои населения, и процесс, и протест приобретут более серьезную окраску. В частности, интернет будет еще более оппозиционно настроен. В частности, это проявится и в деятельности политических партий, как бы мы к ним ни относились. И в газетах, в средствах массовой информации будет ощущаться растущий протест. Да и в некоторых частях элит тоже, потому что элиты всегда неоднородны. Какие-то более консервативные, какие-то более продвинутые, какие-то точнее реагируют на события в низах общества, какие-то их игнорируют. Так что, мне кажется, мы находимся в начальной стадии протеста и процесса. Это скорее вот то, на чем стоит подумать, но не то, чего власти следует пугаться. Ну, приходит несколько десятков человек в стиле флешмоба что-то из себя представить, как-то себя реализовать. Очень хорошо, дай бог им здоровья, но нельзя считать, что это ветер, который может опрокинуть ту самую довольно сильно действительно подгнившую вертикаль, которая начинает раздражать все большее количество людей. Так что это первые признаки. Процесс будет углубляться, расширяться, и в конце концов найдет себе какое-то разрешение. Хотелось бы верить, что не насильственное.
Место проведения акции революционеров из социальных сетей будет обозначаться каждый раз за 2 часа до начала в интернете. Единственное, что не меняется, это время. 19:30. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв катастрофы в Болгарии превысило 100. Водолазы подняли на поверхность тело еще одного погибшего ребенка. Более 20 человек числятся пропавшими без вести. На Украине в оздоровительном лагере «Альбатрос» произошло массовое отравление. В инфекционную больницу доставлены 78 детей, предположительно граждане России, а также 6 воспитателей. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко по делу о нелегальном игорном бизнесе в Подмосковье. Совет Федерации одобрил соглашение об изменении границ между Москвой и Московской областью. Актеры театра на Таганке написали письмо мэра Москвы Сергею Собянину с просьбой назначить Валерия Золотухина исполняющим обязанности художественного руководителя театра. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Как и для чего петербургская оппозиция будет противостоять Валентине Матвиенко на муниципальных выборах». В программе участвует член бюро партии «Яблоко» Николай Рыбаков, сопредседатель петербургской организации партии «Народная свобода» Андрей Пивоваров и экс-губернатор Камчатского края Михаил Машковцев. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Как вы слышали в новостях, число жертв катастрофы на теплоходе «Булгария» превысило 100. Поднято тело еще одного погибшего ребенка. Тела 90 человек опознаны, более 20 числятся пропавшими без вести. На месте катастрофы продолжаются поисковые работы, идет опознание личностей погибших. Одновременно появляются новые подробности трагедии. Из Казани передает Олег Павлов.
Более 1000 человек сейчас работают на месте катастрофы теплохода «Булгария» на Волге. Из них 197 – это водолазы. Обследовано уже 95% затонувшего судна. Пробраться во все помещения невозможно. Водолазы вырезают отверстия в корпусе корабля, чтобы добраться до некоторых помещений. Они дошли до музыкальной комнаты «Булгарии», но информация о большом количестве детей в ней не подтвердилась. Также прибыли специалисты из 40-го института Министерства обороны России для организации работ по подъему затонувшего корабля, и они уже приступили к обследованию судна. Именно эти люди в свое время поднимали подводную лодку «Курск». Подъем «Булгарии» намечен на субботу, но эта дата уже вызывает сомнения, поскольку, по некоторым сообщениям, специальные краны из Волгограда сумеют подойти только к субботе вечера, а то и в воскресенье. Как заявил замглавы МЧС Александр Чуприян, зона поиска вокруг места катастрофы была расширена на 190 километров. С воздуха поиск ведут 10 летательных аппаратов. В поисках помогают силы МВД, рыбаки и дельтапланеристы. Уже 3 тела нашли на воде на удалении от места катастрофы. Также выясняются новые подробности крушения теплохода. Светлана Жаркова и ее супруг плыли на теплоходе «Арабелла» и были одними из первых, кто заметил катастрофу в Булгарии.
Вышли на палубу, вдалеке увидели, потом выяснилось, что это плот ярко-оранжевого цвета. Оттуда шли сигнальные огни, красные такие, как ракеты, они, в общем, вверх поднимались, и черный дым от них.
Как рассказала Светлана Жаркова, Радио Свобода, на месте крушения были и полицейские на скоростных катерах, однако они отказались принимать участие в спасении людей.
Катер подъехал, значит, водная полиция считает, там два сотрудника, один, значит, был в камуфляжной форме, а другой был в такой вот обычной форме, в белой рубашке. Тот, который в обычной форме поднялся на наш теплоход, а второй остался в катере. И у меня муж ему сверху крикнул с палубы: ты, говорит, на моторе, у тебя быстрее получится, возможности больше, говорит, мотор сильный, ты еще раз круг дай пошире, посмотри, потому что наши на весах, они же медленно, может, люди остались там, может, помочь кому надо. Вот у меня не было такого распоряжения.
Такое поведение повергло в шок Светлану и всех, кто находился в это время на борту теплохода «Арабелла».
Они вообще никак даже не попытались. Они ждали какой-то команды. Какая может быть команда в такой ситуации? Тут надо уже, кого реагировать по ситуации, тут уже у каждого своя голова, я так считаю. Конечно.
В среду продолжились похороны погибших на теплоходе «Булгария». Предали земле и капитана судна Александра Островского. Можно много рассуждать, была ли его вина в случившемся. Однако остается фактом, что Островский сознательно отказался покинуть судно и ушел под воду, стоя за штурвалом корабля. Здесь его и обнаружили спасатели. Капитан-наставник Татфлота Адель Запаров полагает, что свой долг капитан выполнил.
Надо иметь большое мужество, чтобы когда идет теплоход на дно, тонет, и не выпрыгнуть за борт. Он до конца находился, а ему спастись было, минутное дело. В рубке висит для вахтенных спасательный жилет, ему только успел протянуть руку, вот так взять жилет и прыгнуть за борт.
Тем временем Министерство труда и соцзащиты населения Татарстана объявило о начале выплат компенсации семьям погибших и пострадавшим при крушении теплохода «Булгария». Для этого им необходимо обратиться в территориальные органы этого ведомства, либо в само министерство. Кроме того, продолжается сбор средств населения, поступают пожертвования со всех уголков мира, как от татарских диаспор, так и от граждан и организаций. За поступлением денег на благотворительный счет можно следить в реальном времени. На портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан отображается вся информация. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Продолжаем программу «Время свободы». В Подмосковье, в городе Химки, продолжается противостояние между местными жителями и городской администрацией за строительство парковки и торгового центра на месте сквера. Накануне В городе прошла спонтанная акция протеста, и она вылилась в драку. Участники акции перекрыли дорогу, а это вызвало ответную агрессию водителей. Люди, добивающиеся остановки незаконного, по их мнению, строительства, не скрывают, что вдохновились примером защитников Химкинского леса и рассчитывают на внимание федеральных властей. В ситуации с акциями протестов в Химках разбирался корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов. Он только что вернулся из Химок и сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл, расскажите, что вы обнаружили.
Здравствуйте. Перекрытие дороги и драка стало продолжением долгой истории противостояния жителей домов по улице Молодежная и администрации Химок. Еще в 2007 году городские власти выделили на этом месте три участка под застройку. Предполагалось, что здесь появится торговый центр, ресторан быстрого питания и стоянка. Жители протестовали. Новые здания были бы построены прямо около их окон, а стоянка возле подъездов. При этом сквера рядом с домами предполагалось вырубить. По словам жителей, администрация не провела публичных слушаний по этому вопросу. В документах компании «Имексстрой», которой была поручена застройка, жители нашли ряд нарушений. Кроме того, как жители окрестных домов, после того, как жители окрестных домов собрали более 150 подписей, администрация приостановила стройку. Работы возобновились только теперь. Компании-застройщику удалось добиться этого через суд. Власти предпочли не вмешиваться в новый конфликт. В конце июня около 50 человек, отчаявшись найти общий язык с администрацией, провели акцию протеста. В минувший вторник уже около сотни людей перекрыли дорогу около места стройки. Автомобилисты с трудом пробирались мимо протестующих. Один из проезжавших мужчин вышел из машины и стал агрессивно себя вести, нападая на собравшихся. Завязалась массовая потасовка. Местные жители считают, что это была спланированная провокация властей. Вот что сказал «Радио Свобода» один из активистов Виктор Радаев.
За всей ситуацией все равно стоит администрация. У них интерес один – скомпрометировать жителей, выставить их в негативном свете, да, показать их как быдло, люмпены, которые ничего не хотят знать, не хотят понимать, не хотят действовать по закону, хотят действовать хулиганскими методами, фактически выставить жителей просто в нелицеприятном свете.
Вчера у жителей внезапно появилась надежда. Их услышали в администрации президента. Об этом «Радио Свобода» рассказала пенсионерка Елена Демидова.
Вчера мы отвезли заявление в приемную президента Российской Федерации. Это уже второе наше заявление, и на личном приеме нас принял Александров Игорь Викторович. Он сказал, что у вас очень актуальная ситуация, и мы будем срочно разбираться, и сразу же пошлем уведомление нашему Громову. А если от Громова придет письмо типа отписки или вообще не придет в течение 10 дней, они уже будут разговаривать с ними на их бездействие.
Однако, немного погодя, жители грустно признают, надежда есть, но шансов мало. Понятно одно – драка повлечет за собой возбуждение уголовных дел в отношении ее зачинщиков. Как сообщили в УВД «Химок», полиция уже изучает видеозаписи с места потасовки. Кирилл Филимонов и Алексей Лукашкин для «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы. Международная печать оживленно комментирует опасения инвесторов, что Италия, третья по величине экономика еврозоны, может оказаться вовлечена в долговой кризис в Европе. Еще одним поводом для нервозности на рынках стало понижение кредитного рейтинга Ирландии. О публикациях на эту тему мой коллега Андрей Шароградский.
Пожар в еврозоне достиг Рима. Так и заглавлена редакционная статья в газете Financial Times, посвященная новому витку долгового кризиса в странах ЕС. В статье отмечается, что речь идет не просто о распространении кризиса на Италию из-за финансовой политики стран, которые в последние годы оказались неспособны обслуживать свои долги. Авторы статьи возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию на правительство Сильвио Берлускони, которое не способно обеспечить устойчивый рост экономики Италии, несмотря на то, что процентные ставки по кредитам в еврозоне в последние десятилетия были на низком уровне. Единственный способ успокоить рынки – немедленно принять жесткий бюджет, обеспечивающий сокращение государственных расходов. Способы решения проблем важны, но важнее всего принцип. Участники еврозоны должны открыто заявить о том, о чем они пока не решаются заявить своим избирателям. Все взятые долги должны иметь твердое обеспечение. Это цена, которую придется заплатить за то, чтобы рынки пришли в себя, подчеркивается в редакционной статье Financial Times. Крайние меры по отношению к Греции больше не исключаются, отмечается в комментарии, опубликованном в немецкой газете Die Welt. В комментарии говорится, что окончательное решение по этому поводу должно быть принято не позднее сентября. Правительства некоторых стран даже готовы согласиться на временную невыплату долгов Греции, несмотря на скептическое отношение Европейского центрального банка, так как такие невыплаты могут подорвать доверие инвесторов к другим государствам, в том числе к Португалии и Италии. Еврокомиссар по экономике и валютным вопросам Олли Рен по итогам состоявшегося в понедельник совещания министров финансов стран ЕС отметил, что министры достигли соглашения о том, что частные инвесторы должны принять участие во втором пакете помощи Греции. Рен подчеркнул при этом, что участники совещания проявили решимость сохранять стабильность европейской валюты.
Очень важно, что министры подтвердили свою абсолютную приверженность сохранению финансовой стабильности в еврозоне. Они готовы принять и другие меры, которые усилят способность общей валюты противостоять распространению рисков.
Однако член Совета экономического анализа при премьер-министре Франции Кристиан Сен-Тетьен, интервью с которым публикует французская «Либерасьон», полагает, что единая европейская валюта в ее нынешнем виде больше не может существовать. В зоне евро есть структурная проблема, говорит Сен-Тетьен. Она объединяет страны, которые не могут сосуществовать в единой монетарной зоне. С одной стороны, северные страны – Германия, Нидерланды, Австрия, которые выбрали индустриально-экспортную экономическую модель. С другой стороны, юга – Франция, Италия, Испания и так далее. И их потребительская модель. Одни, благодаря силе своей индустрии, в состоянии оставаться конкурентоспособными даже при курсе 1,5 доллара к евро. Другие потеряют свою конкурентоспособность при курсе 1 доллар 30 центов за евро. Этот разрыв резко увеличился с момента начала кризиса в 2008 году. Единая европейская валюта просто не может оставаться такой, какой она является сейчас, заключает Кристиан Сен-Тетьен. Еще одним поводом для нервозности на финансовых рынках стало понижение рейтинговым агентством Moody's кредитного рейтинга Ирландии до самого низкого, так называемого «мусорного уровня». В еврозоне таким рейтингом уже обладают Греция и Португалия. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» пишет в связи с этим. Снижение рейтинга Ирландии наверняка вызовет опасения инвесторов в том, что и финансовый кризис будет распространяться на все новые страны. Уже в пятницу состоится очередное экстренное совещание лидеров государств, использующих единую европейскую валюту. В тот же день станут известны результаты так называемых стресс-тестов для европейских банков, которые также окажут серьезное влияние на принимаемые решения. Речь идет прежде всего об увеличении долгового фонда, используемого для выкупа суверенных долгов Греции и других оказавшихся в трудном положении стран. Понижение рейтинга Ирландии вызвало резкий протест со стороны правительства этой страны и ряда высокопоставленных европейских чиновников. Британская газета «Гардиан» цитирует заявление Ирландского министерства финансов, в котором отмечается, что решение агентства Moody's противоречит точке зрения многих других рейтинговых агентств. Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Мишель Барнье потребовал немедленно запретить агентствам присваивать суверенные кредитные рейтинги странам, которые получают международную финансовую помощь. «Мы удивлены тем, что агентство понижает рейтинг без всякого предупреждения. Стране нельзя присваивать рейтинг так же, как присваивается рейтинг какой-нибудь компании», — сказал Барнье. «Гардиан» отмечает, что сейчас в индустрии рейтингов доминируют три американских агентства – Moody's, Fitch и Standard & Poor's. Еще один еврокомиссар Вивиан Рединг заявила, что этот, по ее выражению, рейтинговый картель должен быть раздавлен. Рединг и многие другие чиновники Европейского Союза обвиняют ведущие рейтинговые агентства в том, что они провоцируют на рынках спекулятивные настроения. По мнению Рединг, нынешние монополисты должны быть разделены на более мелкие рейтинговые агентства. Другой вариант – создание собственных агентств в Европе и Азии. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв катастрофы на теплоходе «Булгария» превысило 100. Водолазы подняли на поверхность тела еще одного погибшего ребенка. Более 20 человек числятся пропавшими без вести. На Украине в оздоровительном лагере «Альбатрос» произошло массовое отравление. В инфекционную больницу доставлены 78 детей, предположительно граждане России, а также 6 воспитателей. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко по делу о нелегальном игорном бизнесе. в Подмосковье. Лидеры туркменской оппозиции в изгнании намерены рассмотреть приглашение президента Гурбангулы Бердымухамедова вернуться на родину и участвовать во всеобщих выборах в будущем году. Актеры театра на Таганке написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой назначить Валерия Золотухина исполняющим обязанности художественного руководителя театра. В 5 муниципальных образованиях Архангельской области из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. На юге Афганистана в провинции Кандагар совершено нападение на кортеж губернатора провинции Гельмен, следовавшего на похороны брата президента. При взрыве ранены 2 афганских военнослужащих. Сам губернатор не пострадал. 20 турецких строительных компаний будут через суд требовать с правительства Туркмении вернуть им более миллиарда долларов. Такова сумма неоплаченных счетов за выполненные работы. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Об этом выпуске, о том, что в нем вы сможете услышать, я попрошу рассказать автора и ведущего программы Андрея Шарова. Он сейчас с нами в эфире. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. С удовлетворением, сейчас прослушав сводку новостей, я понял, что основные темы захвачены моей программой. Продолжается следствие по делу о катастрофе теплохода «Булгария». Какую опасность для развития России представляет устаревшая транспортная инфраструктура? Это, конечно, главная и самая важная тема. Актеры театра на Таганке определяют судьбу своего творческого коллектива. Возможно ли возвращение в этот театр Юрия Любимова? В конце программы расскажем о уходе в Петербурге международного кинофорума, который его организатор называют фестивалем международного уровня. Этот форум проходит уже во второй раз. В прошлом году был посвящен 65-летию победы во Второй мировой войне, а в этом работа кинофорума организована сразу по нескольким направлениям. Я воспользовался возможностью и побеседовал с нашим коллегой Валентином Дмитрием Волчиком. Он не только гость, но и участник кинофорума. Вот что он рассказал о том, как проходит этот кинопраздник. Давайте послушаем.
Кинофорум ориентирован на зрителей, очень хорошо разбирающихся в кино, на тех, кто уже все видел, можно даже сказать, на присыщенных зрителей. Посмотреть все сейчас, благодаря и усердным прокатчикам, и пиратам, стало вполне несложно. Премьеры голливудских фильмов проходят мгновенно, но и артхаусные картины известных режиссеров выходят в прокат через месяц-другой после Каннского или Венецианского фестиваля. Так что кинофорум, и тут надо отдать должное, конечно, его программному директору, почетному президенту ФИПРИСИ, Андрею Плахову, очень тщательно отобрал фильмы, которые по тем или иным причинам остались в тени. Ну вот, скажем, работы канадца Дени Котели, японки Наоми Кавасе. Их имена пользуются большим уважением в синефильских кругах, но в России почти не шли, и кинофорум дает возможность их посмотреть. Причем на многие сеансы, на большинство, я бы сказал, бесплатный вход. В частности, на все фильмы Александра Рихвиашвили.
Вот что рассказал Дмитрий Волчек из Петербурга. Интервью с Дмитрием более подробное и интервью с организаторами кинофорума в итоговом выпуске программы «Время свободы». Кроме этого, поговорим о настроениях в российской бизнес-среде, в бизнес-элите в связи с довольно пока невнятными заявлениями Дмитрия Медведева о том, как бы он хотел видеть позиционирование этих олигархов накануне выборов президента России 2012 года. Послушаем мнение бизнесменов, поговорим с политологами на эту тему. И последнее. Тема программы, которую, Валентин, я представлю, это первая акция протеста в Москве, в России, организованная через социальные сети, как это уже в течение более чем месяца проходит в Белоруссии. Посмотрим, что получится у российской молодежи, которая пытается тоже выразить свои настроения посредством сбора через социальную сеть ВКонтакте. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир 20.07, как обычно.
К этому я добавлю, Андрей, очень маленький анонс. Через 20 минут в прямом эфире нашей программы прямой выход в эфир корреспондента, который пытается попасть на эту акцию протеста, организованную через социальные сети. Ну что же, с нами в эфире был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Актеры театра на Таганке написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой назначить Валерия Золотухина исполняющим обязанности художественного руководителя театра. Прежде директор и худрук театра Юрий Любимов решил покинуть этот театр после конфликта с артистами во время гастролей в Праге. Его ждали сегодня в театре, но так и не дождались, рассказывает Марина Тимашева.
Общее собрание коллектива было назначено на 12 часов утра. Уже вчера исполняющий обязанности директора Короченков предупредил, что прессу не пустят, и обещание свое сдержал. С 12 до 14.30 толпа журналистов осаждала служебный вход театра. Когда стало ясно, что собрание закончено, пошел проливной дождь, от которого негде было укрыться. Но на просьбу хотя бы теперь пустить в фойе журналистов господин Короченков ответил решительным отказом. Второй представитель власти, замглавы департамента культуры правительства Москвы Андрей Парватов, ушел, что называется, огородами, то есть через парадный подъезд, где его никто не ждал. По одному выходившие артисты тоже убегали от журналистов, только Игорь Пихович, актер и режиссер, обрушился на промокших журналистов с критикой.
Вы меняете времена. Что-то, говорят, будет в будущем, вы говорите, это уже в прошлом. Мы говорим, мы рекомендуем, говорит, уже назначено. Не врите, пожалуйста. У нас вообще большие претензии к многим из вас.
Единственный, кто откликнулся на мою мольбу объяснить, ради чего труппа собралась, был Валентин Рыжий, актер и режиссер. Один из тех, кто не хочет, чтобы Любимов оставил театр, но и своих коллег понимает.
Я, например, могу не разделять мысли Ренаты Сатириади. Но она мать четырех детей. Поэтому сегодня люди просто борются за кусок хлеба, за завтрашний день. Потому что сегодня стоял вопрос, завтра мы придем, юридически будет поставлен здесь замок, объявят ремонт. И все, до Нового года, а потом придут новые люди, коллектив волнует вот эта сторона.
Как только Валентин Рыжий закончил долгий монолог, полный сострадания и к Любимову, и к актерам, из театра вышла актриса Рената Сатириади и заявила, что все комментарии, кроме тех, что даст Валерий Золотухин, мы должны считать неофициальными. Наконец появился Валерий Золотухин, но без комментариев. Он не ответил ни на один вопрос, только прочитал письмо.
Коллектив театра на Таганке предлагает утвердить в должности директора художественного руководителя театра Золотухина Валерия Сергеевича, направить решение собрания мэру Москвы Собянину Сергею Семеновичу, заместителю мэра Швецовой Людмиле Ивановне, руководителю департамента культуры города Москвы Худякову Сергею Ильичу. Это первое. Второе. Направить в СМИ открытое письмо коллектива к Любимову Юрию Петровичу. Все за эти документы проголосовали единогласно. Спасибо за внимание.
Затем Валерий Золотухин раздал распечатанное в нескольких экземплярах письмо коллектива театра Юрию Любимову. В этом письме сказано: «Вы ошиблись, уважаемый Юрий Петрович, если подумали, что мы, как стадо баранов, жертвенно склонив головы, потащимся на заклане и потянем за собой свои семьи. Это был бы очень плохой и некрасивый конец. А первый главный урок, который мы восприняли от вас, а вы от одного из ваших театральных отцов Бертольда Брехта, сводится к следующему. Плохой конец заранее отброшен, он должен быть хорошим». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» будет продолжена обзором российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Предложение президента Дмитрия Медведева расширить площадь Москвы более чем в два раза вызвало у многих российских блогеров недоумение. Этой инициативой оказались недовольны и жители столицы, и те, кто живет, выражаясь на блогерском жаргоне, в «замкадье». Пишет пользователь живого журнала Магаданский.
Это решение ставит крест на развитие регионов. Москва и сейчас, как огромный насос, выкачивает со всей страны деньги, ресурсы и предприимчивых людей. Если этот проект утвердят, перекачка только усилится. Это окончательно закрепляет существующую схему «Россия – колония Москвы». Однако же две Москвы наша страна просто не выдержит.
От лица москвичей высказался пользователь Алекс Дарс.
«Я, как и раньше, выскажу свою идею. Москва – старый древний город. Сейчас он слишком разросся. Было бы хорошо его границы, наоборот, ужать и закрепить раз и навсегда. Есть деньги? Стройте новые города. Есть желание? Стройте новую столицу. Но нет, приклеили к моему городу аппендицит до Серпухова, Обнинска и Малоярославца. Очень похоже не на решение проблемы, а на метастазы раковой опухоли. Эта идея родилась в нездоровой голове».
Зачем властям понадобилось такое нестандартное решение, рассуждает пользователь Бантапуту.
Чтобы понять, зачем площадь Москвы увеличивают аж в 2,35 раза, нужно найти вопросы, которые нельзя решить путем простого совместного развития города и области. Первый – переселить туда около 2 миллионов человек москвичей. В Москве, очевидно, планируется снос немалого количества жилья, которое признают ветхим, но это не суть важно. Важно, что кому-то площади под застройку нужны, а выселяемых надо куда-то девать. Это куда-то юридически должно находиться в границах Москвы. Вот место и нашли. Короче говоря, планируется создать гетто для тех, кто не способен, вопреки воле государства, задержаться в пределах МКАД. Для бедных. Возможно, для пенсионеров. Была у Собянина идея выселять пенсионеров. Возможно, и осталось. Второй – создание второго центра, где будут располагаться органы власти. Тут можно было бы обойтись и без комментариев, поскольку все ясно. Олимпиада пройдет, и все, чемпионат Европы по футболу тоже не вечен, а на строительстве нового федерального административного анклава можно пилить триллионы десятилетиями. Вывести такой анклав за пределы Москвы Конституция не позволяет. Да и нафиг, можно сделать Москву там, где хочется. Учитесь, геологи прошлого. Нынешние таланты где захотели, там и нашли Клондайк, утвердив его местонахождение высочайшим решением.
Недавний 4-дневный визит в Китай главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирала Майка Маллина послужил поводом для подъема новой волны синофобии в американской блогосфере. Опасности, исходящие от растущей китайской мощи, видятся в Америке буквально повсюду. Блогер портала smallwarsjournal.com, профессор университета Индианы в Блумингтоне Джеймс Хит Чокси указывает лишь на один аспект.
Китай и Иран сооружают цепь стратегических портов отчасти из собственных соображений, но одновременно и для того, чтобы свободно торговать друг с другом по морю, как легально нефтью и газом, так и нелегально запрещенными технологиями. В портах могут находиться и военные суда, так что теперь обе державы располагают вооруженной силой в регионе, в котором раньше господствовали США, Великобритания и Индия. Иран сейчас является крупнейшим иностранным поставщиком сырой нефти и сжиженного природного газа для быстро растущей китайской промышленности. Китай, в свою очередь, делает масштабные инвестиции в иранские энергетические проекты и добычу минеральных полезных ископаемых. При посредничестве Китая в Тегеран по морю поступают ядерные и ракетные технологии из Северной Кореи, несмотря на санкции ООН. Однако этим роль Китая не ограничивается. Как в 2009 году выяснили США, на строительстве завода по обогащению урана под Кумом работали как северокорейские, так и китайские ученые.
В блогах англоязычного сайта «Аль-Джазиры» эти опасения пытается побороть Джозеф Най, помощник министра обороны США в администрации Билла Клинтона. По его мнению, какими бы ни были исходящие от Китая опасности, политика сдерживания Китая смысла не имеет.
После финансового кризиса 2008-2009 годов Китай быстро восстановился. Его экономика растет на 10% в год. Некоторые китайские чиновники настаивали на более агрессивной внешней политике, отражающей мощь этой страны. Многим ошибочно казалось, что в США наступает упадок, и это открывает новые возможности перед Китаем. Например, Китай предъявил территориальные претензии в Южно-Китайском море, а также начал обострять давний спор о границах с Индией. В результате за 2 года у Китая резко ухудшились отношения с Японией, Индией, Южной Кореей, Вьетнамом и другими странами. Весьма примечательный исход, подтверждающий стратегическую посылку США. Сдержать Китай может только сам Китай.
Автор блога Blood and Treasure, живущий в Китае британец, указывает на существенное сходство между тоталитарным Китаем и демократическим Западом.
Нечто похожее на скандал с News of the World вполне могло случиться и в Китае. Единственная разница, что все действующие лица были бы членами коммунистической партии. И тогда получим все то же самое. Влиятельные люди и организации, использующие силовые ведомства, полицию, чтобы достичь своих целей – раз. Использование СМИ, чтобы запугать или сокрушить оппонента – 2. Вера в безнаказанность некоторых организаций – 3. Сращивание денег и власти – 4.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 18.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода», Новости.
Число жертв катастрофы на теплоходе «Булгария» превысило 100. Водолазы подняли на поверхность тела еще одного погибшего ребенка. На Украине в оздоровительном лагере «Альбатрос» произошло массовое отравление. В больницу доставлены 78 детей, предположительно граждан России, а также 6 воспитателей. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко по делу о нелегальном игорном бизнесе в Подмосковье. Актеры театра на Таганке написали письмо мэру Москвы и Сергею Собянину с просьбой назначить Валерия Золотухина исполняющим обязанности художественного руководителя театра.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Таганка пишет письма Сергею Собянину и Юрию Любимову.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сутник о победном проигрыше Алексея Навального.
В блогах «Свободы».
Сергей Солодки о суде с Гарри Поттером.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Новости экономики на волнах «Радио Свобода». Принятые в России решения по снижению страховых взносов для бизнеса являются максимально возможными при нынешнем состоянии экономики, заявил президент Дмитрий Медведев. Что может потерять пенсионный фонд после сокращения их общей ставки с 36 до 30%, и для малого бизнеса до 20%? Об этом Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Еще в прошлом году, когда ставки социальных платежей бизнеса в России не были повышены до нынешних уровней, их собираемость значительно сократилась, по некоторым оценкам, на сумму, равную 1% ВВП России, при том, что в целом пенсии и другие социальные платежи в стране составили сумму, равную примерно 10% ВВП. В 2011 году за счет низкой базы прошлого года и повышения общей ставки этих платежей почти на треть, их собираемость пока несколько возросла, но насколько, по экспертным оценкам, эти сборы в целом по году могут разойтись с ожидаемыми? Из Москвы эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Ожидалось где-то примерно прирост 1% ВВП, ну, не думаю, что и 0.5% можно будет набрать. Поскольку объявлено было об этом повышении задолго, то компании, естественно, начали готовиться. И даже последующее какое-то снижение обещаемое, оно, в общем, уже не в силах остановить намерение оптимизировать налоговую базу, и поэтому следует ожидать, что сборы упадут. В принципе, наверное, один из наихудших вариантов, который мог бы быть, это вот именно такое шатание в политике. То есть сначала мы повысим, потом понизим. И подобные дергания, они очень плохо действуют на экономических агентов и резко снижают уровень доверия к проводимой политике.
По опыту последних лет, в какой мере динамика дефицита федерального бюджета России, а по некоторым экспертным оценкам, в нынешнем году половина этого дефицита придется на дотации бюджета пенсионному фонду, соответствует общей динамике мировых цен на нефть? Научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Конечно, цены на нефть в настоящее время, в общем-то, почти полностью определяют уровень дефицита российского бюджета. С ростом цен на нефть возрастает зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов. Если, например, в 2010 году доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета составляла порядка 46%, то в 2011 году она возрастет более чем до 50%. А если еще учесть, что значительные поступления налога на прибыль, НДС и налогов на доходы физических лиц обеспечивают нефтегазовые компании, то становится ясно, что зависимость бюджета от цен на нефть еще выше, чем это показывают вот официальные данные.
Теперь решено общую ставку социальных платежей бизнеса 34% снизить до 20% в отношении малого и среднего бизнеса и до 30% в отношении остальных компаний. С одной стороны, денег по этой статье станет в бюджете меньше. С другой стороны, в пенсионный фонд из госбюджета требуется доплачивать все больше. Пока нефть дорогая, возможности для этого у финансовых властей остаются, даже если сама пенсионная система России меняться не будет. Кроме того, какие-то средства будут получены от приватизации госкомпаний и банков, плюс повышение некоторых видов существующих налогов. Однако в условиях послекризисного восстановления экономики резервы здесь ограничены. Михаил Горст, эксперт Высшей школы экономики.
Менять в пенсионной системе что-то придется. Сейчас мало кто понимает это что и как, но очевидное понимание, что так это работать не будет, есть. Ну, дополнительные источники – это, конечно, нефтяные доходы, это дополнительное повышение НДПИ на газ, которое Минфин уже давно хочет осуществить, но все никак у него не получается. Акцизы, то есть увеличение каких-то видов акцизов. Ну и как бы самый предпочтительный источник, однако на который никто не рассчитывает, это расширение налоговой базы.
Научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
На мой взгляд, существуют некоторые ресурсы для повышения доходов федерального бюджета, в частности, повышение собираемости основных видов налогов. По налогу на добавленную стоимость, нашему фундаментальному налогу, собираемость в настоящее время составляет порядка 77%, в то время как среднеевропейский уровень порядка 88%. Кроме того, значительный резерв выведения зарплаты с тени. Если даже по официальным оценкам Росстата доля скрытой оплаты труда в заработной плате составляет порядка 30%, то дополнительные доходы бюджета от, так сказать, обеления зарплат могут составить в части НДФЛ до 1,5% ВВП, в части взносов на социальное страхование до 2% ВВП. То есть это, конечно, меры сложные, но какие-то ресурсы здесь имеются. Кроме того, таким достаточно очевидным шагом является повышение налогов на потребление вредных продуктов. В частности, я имею в виду акцизы на табак и акцизы на алкоголь.
Для компенсации выпадающих доходов бюджета в результате запланированного снижения ставок социальных платежей бизнеса Министерство финансов России не готово повышать налоги на прибыль компаний и предприятий, на доходы физических лиц или налог на добавленную стоимость, заявил в ходе состоявшегося в конце июня во Франции Российского финансового форума заместитель министра финансов Сергей Шаталов. По его словам, для такой компенсации предполагается использовать дополнительные доходы от повышения налога на добычу полезных ископаемых в отношении газовой отрасли, а также от повышения акцизов на алкоголь и табак.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. А мы в завершении этого информационного часа вернемся к теме, о которой начали говорить 50 минут назад. В российском интернете появились протестные группы, призывающие по аналогии с так называемыми молчаливыми акциями в Беларуси устроить революцию через социальную сеть. Первые акции должны пройти сегодня вечером в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону. Организаторы движения выступают против политики премьер-министра Владимира Путина, действий «Единой России» и вообще против нынешней власти. Как и в Беларуси, на первом мероприятии всем участникам предлагают хлопать в ладоши, но не выкрикивать лозунгов. В Москве на такую акцию отправилась корреспондент «Радио Свобода» Анна Коновалова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Анна. Правильно ли я понимаю, что организаторы акции соблюдают принципы конспирации и до последнего не сообщали место проведения этой акции?
Да, это именно так. Место проведения акции было сообщено буквально 2 часа назад через социальные сети. Местом проведения акции выбрана площадь Европы у Киевского вокзала.
Скажите, Анна, вы сейчас, как я понимаю, там, перед Киевским вокзалом, до начала еще полчаса, насколько я понимаю, но, может быть, есть какие-то признаки того, что собрались люди или собираются проводить акцию?
Нет, абсолютно. Никаких скоплений народа, не характерных для площади Европы в 7 часов вечера в будни, не наблюдается. Обычные массовые гуляния вокруг фонтана и около вокзала. Также не наблюдается никакой усиленной охраны.
То есть, в отличие от Беларуси, где обычно так называемые молчаливые акции встречают довольно жесткие действия, в России такие акции интереса правоохранительных органов не вызвали, так надо понимать?
Судя по всему, так, потому что никого нет.
Ну что ж, мы будем следить за этим начинанием, проектом молчаливых акций и революции через социальную сеть в Россию. Напомню, что за акцией в Москве следит корреспондент «Радио Свобода» Анна Коновалова. А мы давайте послушаем мнение политолога Дмитрия Орешкина по поводу этих акций.
Такого рода акции, они не столько инструмент диалога с властью, сколько симптом того, что что-то в диалоге с властью не получается. Это легкая фракция. Это молодежь, которая не очень разделяет забаву от политической деятельности, которым не нравится вот все это, они не очень точно понимают, что именно им не нравится, но вот не нравится все. И у них есть протестное настроение. Они их реализуют в молодежном стиле. Приди, зафиксируй свою позицию, похлопай, выскажись в интернете. Тяжелая фракция, основная фракция нашего народа пока еще не проснулась, но легкая уже закипает. Закипает, в общем-то, отраженным светом от Белоруссии. В Беларуси ситуация пока гораздо серьезнее. Там и выборы совершенно по-другому фальсифицируются, и оппозиция совершенно иначе преследуется, и дела со свободой слова совершенно другие. Там все значительно хуже, чем у нас. Поэтому там эти шаги вызывают скорее трагическое ощущение, а у нас, ну, может быть, даже слегка оптимистичное, что есть какие-то неравнодушные люди. Я думаю, что процесс, как говорится, пошел, и через год, может быть, через полтора, через два подтянутся более широкие слои населения, и процесс, и протест приобретут более серьезную окраску. В частности, интернет будет еще более оппозиционно настроен. В частности, это проявится и в деятельности политических партий, как бы мы к ним ни относились. И в газетах, в средствах массовой информации будет ощущаться растущий протест. Да и в некоторых частях элит тоже, потому что элиты всегда неоднородны. Какие-то более консервативные, какие-то более продвинутые, какие-то точнее реагируют на события в низах общества, какие-то их игнорируют. Так что, мне кажется, мы находимся в начальной стадии протеста и процесса. Это скорее вот то, на чем стоит подумать, но не то, чего власти следует пугаться. Ну, приходит несколько десятков человек в стиле флешмоба что-то из себя представить, как-то себя реализовать. Очень хорошо, дай бог им здоровья, но нельзя считать, что это ветер, который может опрокинуть ту самую довольно сильно действительно подгнившую вертикаль, которая начинает раздражать все большее количество людей. Так что это первые признаки. Процесс будет углубляться, расширяться, и в конце концов найдет себе какое-то разрешение. Хотелось бы верить, что не насильственное.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Рассказом о попытке организовать протесты в России через социальные сети мы завершаем эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, вы услышите на волнах радио «Свобода» программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Как и для чего петербургская оппозиция будет противостоять Валентине Матвиенко на муниципальных выборах». В программе участвует член бюро партии «Яблоко» Николай Рыбаков, сопредседатель петербургской организации партии «Народной свободы» Андрей Пивоваров и экс-губернатор Камчатского края Михаил Машковцев. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Наталья Гуреева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Семьям погибших будет выплачено по миллиону
рублей.
Наше
решение приостановить перевод части средств на нужды безопасности не означает...
Разгром посольства политики. Толпами головорезов вечером...
Журналисты сообщили, что Грузия протестует против ареста трех из них.
Мой младший брат Ахмад Вали Карзай погиб мученически.
Муж спаса, она с ребенком погибли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.